Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, четверг, 3 апреля, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас в прямом эфире из Мельбурна работает Ирина Бурмистрова, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы бы хотели выразить признание хранителям земель, неба и водоемов – коренным народом Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе 3 мая этого года состоятся федеральные выборы. Предвыборная гонка уже идет полным ходом. И в преддверии выборов SBS Russian попросили русскоязычных австралийцев поделиться своими мыслями. Какие сферы жизни наиболее важны для них при выборе кандидатов? Подлодки, детские сады или, быть может, Medicare?
Я смотрю на отсутствие популизма в предлагаемых решениях. Да? Если предлагается какой-то tax cut, то это должно объясняться, да, за счет чего, за из чего кармана, вообще как это будет все работать, да, то есть это должно быть объяснено.
Также в программе положение людей с ограниченными возможностями здоровья в Австралии, а именно мигрантов с ограниченными возможностями здоровья. Какие преграды не только в среде, но и в законодательстве Австралии существуют, разбиралась команда SBS Examines.
Мы замечали, что даже если человек знает, что помощь существует, он может не обращаться за ней, потому что боится опозориться. Или из-за культурных табу, например, из-за страха потерять лицо.
А в конце программы сегодня Илья Буркун, автор, художник и член редколлегии «Австралийская мозаика». Он приходил в гости в студию в Мельбурне к моей коллеге Ирине Бурмистровой и рассказал о новом 62-м выпуске «Альманаха». Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Общение с полицией может быть пугающим для мигрантов, особенно если они не владеют английским языком свободно. Теперь в штате Новый Южный Уэльс внедряют новую технологию, призванную помочь сотрудникам полиции преодолеть языковой барьер. Подробности в материале новостной службы SBS News. По данным переписи населения 2021 года, более 1 из 5 австралийцев говорят дома не на английском языке, а в Новом Южном Уэльсе более 1 из 4. Помощник комиссара полиции Брэд Макфалден работал в юго-западных районах Сиднея. Он говорит, что для полиции общение с людьми, которые не говорят по-английски свободно, является частью работы. Мы признаны одним из самых многокультурных сообществ в мире. И на каждой работе, за которую мы беремся, вероятность того, что мы будем иметь дело с членом сообщества, говорящим на языке, отличном от английского, высока. Мы беремся за работу, обстоятельства которой могут быть сложными для понимания, поэтому нам нужно выяснить все за очень короткий промежуток времени. Кого нам нужно поддержать, кто жертва, кто свидетели и кто может быть преступником или правонарушителем, которых нам нужно преследовать. Получение этой информации своевременно действительно меняет ситуацию. Теперь полиция Нового Южного Уэльса обращается к технологиям, чтобы улучшить общение между полицией и гражданами, не владеющими английским языком свободно. Приложение Language Plus содержит записи и текстовые переводы более 200 фраз, которые обычно используют офицеры на 29 языках. Хани Мина из консультативного совета по вопросам многокультурности прибыл в Австралию 17 лет назад. Он говорит, что тогда не мог сказать ни слова по-английски и считает, что приложение поможет другим людям в похожей ситуации. Когда я пытался что-то сказать, я не мог это сделать. Позже я подумал, что насчет многих людей в такой же ситуации, как я. Они выступают свидетелями преступления или хотят что-то сказать, но на самом деле не могут. Это приложение очень полезно для полиции и для общества. Кроме того, сколько раз я был свидетелем небольшой проблемы. Полиция приезжала, из-за недопонимания эта проблема становилась больше. Но с этим приложением, я верю, оно будет полезно для всех. Министр полиции Нового Южного Уэльса Ясмин Кэтли говорит, что приложение было разработано организацией Multicultural New South Wales совместно с сообществами и офицерами на передовой. И это первое приложение такого рода в Австралии. Она говорит, что оно было создано с помощью настоящих переводчиков, а не искусственного интеллекта. Это реальные фразы, которые полиция использует ежедневно. Например, «Какая у вас дата рождения? Могу ли я проверить ваши права?» В настоящее время я работаю над программой проверки на алкоголь. Это то, что полиция говорит изо дня в день. На прошлой неделе приложение было установлено на мобильных телефонах 12 тысяч сотрудников полиции Нового Южного Уэльса. И с тех пор к нему получили доступ более 1500 из них. Вот один из сотрудников, демонстрирующий приложение на кантонском диалекте.
I'm going to get you medical assistance. From an audio perspective, this is what it sounds like. Just like that.
Помимо общих фраз, приложение позволяет офицерам получать доступ к переводчику в режиме реального времени из Multicultural New South Wales в любое время и в любой день. Министр по вопросам многокультурности Стив Кампер говорит, что это важно для поддержания доверия, особенно с людьми, которые приезжают из стран, где доверие к властям низкое. Что происходит со многими людьми, которые не говорят по-английски, это страх, когда они сталкиваются с полицией. Как только они сталкиваются с полицией, они начинают что-то предпринимать. Это может быть просто процесс или что-то простое, но они этого не знают. И возможность сломать это с помощью ясного общения в самом начале очень ценна. Очень ценно также поддерживать эти отношения и доверительные отношения с полицией и с нашими сообществами. Саманта Ли – старший юрист юридического центра Redfern, который рассматривает жалобы на подотчетность полиции со всего штата. Она говорит, что хотя приложение – это хороший шаг вперед, не говорящие по-английски люди также имеют право на переводчика в случае задержания.
If that person is arrested...
Если этот человек арестован и взят под стражу, закон требует, чтобы в полицейском участке присутствовал переводчик, и это право предусмотрено законом. Представители Multicultural New South Wales заявляют, что, по их мнению, приложение позволит полиции общаться с 85% мультикультурных общин в штате. Но оно не включает ни одного языка коренных народов, хотя представители коренных народов непропорционально представлены в системе правосудия. Тем не менее, министр полиции Нового Южного Уэльса Ясмин Кэтли говорит, что полиция хочет работать с многокультурными общинами. Последнее, чего хочет полиция, это барьеры. А барьеры могут возрасти и могут возникнуть проблемы. Это приложение и эта услуга, которая предоставляет Multicultural New South Wales, изменят правила игры. По мнению Саманты Ли, приложение представляет собой позитивный шаг в отношениях с мультикультурными сообществами. Но она считает, что необходимо сделать больше. Мы обнаружили в ходе наших дел, что полиция нетерпима и может быть весьма расистской или неуважительной по отношению к людям, для которых английский не является родным языком. Так что дело не только в этом приложении, и я надеюсь, что это не просто конец истории, а будет предпринято гораздо больше. Репортаж Эдвина Гайнен команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. А мы продолжаем. Какое положение у людей с ограниченными возможностями здоровья в Австралии, а именно у мигрантов с ограниченными возможностями здоровья. Какие преграды не только в среде, но и в законодательстве Австралии? Разбиралась команда SBS Examines.
В 2023 году Королевская комиссия установила, что люди с инвалидностью сталкиваются с дискриминацией и социальной изоляцией, включая насилие, жестокое обращение, пренебрежение и эксплуатацию. Для мигрантов с инвалидностью эти трудности зачастую лишь усугубляются. Я был как скала, сильный, уверенный, с кучей возможностей. Потом я заснул, проснулся, и вся моя жизнь перевернулась. Я даже не мог это просто осознать. Марк Тонга родился на Фиджи в семье выходцев из Тонга. Он переехал в Австралию, когда учился в старших классах. Закончил университет, устроился на работу и трижды в неделю играл в регби. Именно на одной из обычных тренировок его жизнь изменилась навсегда. Тетраплегия — это травма спинного мозга. После нее ты не можешь использовать ни руки, ни ноги. С тех пор Марк активно занимается защитой прав людей с инвалидностью, повышая осведомленность и борясь за доступную среду. По его словам, главный барьер — это доступность. На самом деле, это мир недееспособный, не мы. Когда люди говорят, к нам не заходят люди с инвалидностью, так построй пандус, дружище, и мы зайдем. Но есть и еще один барьер — это стигма. Люди теряются, не знают, как реагировать. Взгляды друзей как будто с отвращением. Как может инвалидное кресло и то, что я вот такой, вдруг менять отношение всех вокруг? Я ведь все тот же человек. Ванесса Папаставрос — руководительница национальной программы «Speak My Language», которая помогает мультикультурным сообществам Австралии получать информацию о полноценной жизни с инвалидностью. Да, есть системные барьеры, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью из числа мигрантов. Но, как мы выяснили, один из самых сложных барьеров — это внутренняя стигма и культурное табу внутри самих сообществ. Мы замечали, что даже если человек знает, что помощь существует, он может не обращаться за ней, потому что боится опозориться. Или из-за культурных табу, например, из-за страха потерять лицо. Также мы видели, что семьи, ухаживающие за человеком с инвалидностью, ограничивают его социальную жизнь или участие в мероприятиях, боясь осуждения со стороны других членов сообщества. Но даже если такие действия продиктованы заботой, Ванесса говорит, что они лишь усиливают изоляцию. Единственный способ по-настоящему справиться с внутренней стигмой и установками — это работа внутри сообществ. Показывая реальные истории успеха обычных людей с инвалидностью из мигрантских сообществ, тех, кто достигает целей в образовании и карьере, кто живет полной социальной жизнью, с увлечениями и интересами, мы можем менять восприятие. Если таких историй не видно и не слышно, мышление не меняется. Есть и другой барьер. Это требования миграционного законодательства для людей с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Карлос приехал из Чили по визе для выпускников Graduate Visa. Планировал путешествовать, но остался в Австралии из-за пандемии. Завел друзей и влюбился. И тут мне поставили диагноз — ВИЧ. И я сразу понял, какие сложности это создаст в миграционном процессе. Для получения визы заявители обязаны проходить медосмотр. Он оценивает, сколько медицинская поддержка заявителя будет стоить австралийскому обществу, включая Medicare, лекарства по PBS, это программа субсидирования стоимости лекарств, Pharmaceutical Benefits Scheme, пенсию по инвалидности, образовательную поддержку и услуги NDIS, это национальная программа поддержки людей с инвалидностью, National Disability Insurance Scheme. Если предполагаемые расходы за время действия визы или в течение 10 лет для постоянных виз превышают порог в 86 тысяч долларов, вы не пройдете по медицинским требованиям. А 86 тысяч долларов за 10 лет — это совсем немного. Ян Готтард — зарегистрированный миграционный агент и соосновательница организации Welcoming Disability, выступающий за реформу миграционной системы. Она говорит, что множество диагнозов легко превышают этот порог, аутизм, синдром Дауна, туберкулез, муковисцидоз, ВИЧ. В некоторых случаях можно подать на отказ от медицинского требования – waiver. Это значит, что нужно доказать, что польза от пребывания заявителя в стране превышает возможные затраты.
50% of visa applicants are eligible to apply for a waiver.
Половина заявителей имеют право подать на waiver. Из них 96% в итоге получают одобрение. Но этот процесс может занять годы. Все это время ты не знаешь, повезет ли тебе. Это изматывает. Человек чувствует себя ненужным, изолированным. И он посылает обществу очень мощный сигнал. Люди с инвалидностью — это обуза. Они ничего не дают, они нам не нужны. Разве не об этом мы на самом деле говорим? Карлосу удалось получить вейва, но он говорит, что это далось непросто. Этот процесс очень сильно на меня повлиял. Я чувствовал, что должен доказывать системе, что я хороший человек и достоин здесь жить. Хотя я верю, что миграция — это право каждого. И в то же время я думал, а зачем мне жить в стране, которая не хочет, чтобы я здесь был? Где я просто цифра, ресурс. Я начал сомневаться, зачем я вообще хочу остаться. Но я люблю своего партнера и не представляю, как бы мы расстались. Поэтому я решил бороться. Но это было очень тяжело. Это крайне изнурительный процесс, поверх и без того непростой жизни. Медицинские требования к мигрантам в Австралии строже, чем, например, в Новой Зеландии или Канаде. Королевская комиссия по вопросам инвалидности рекомендовала пересмотреть эту систему, заявив, что она фактически узаконивает дискриминацию. Некоторые считают, что если мы смягчим медицинские требования, сюда сразу хлынут люди с инвалидностью. Но это не так. Сама миграционная система устроена так, что подать на визу могут только те, кто востребован как квалифицированный специалист, или те, кто приезжает в рамках воссоединения с близкими родственниками. Именно таких людей наша миграционная стратегия и поощряет. Так почему мы проводим черту именно по признаку инвалидности? Эпизод подготовили Джеймс Эллиот, Рэйчел Ноулс, Фернандо Вивес и Оливия Диорио.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. 3 мая этого года в Австралии пройдут федеральные выборы. Подводные лодки, детские сады, медицина, много звучит обещаний, ведь предвыборная гонка уже идет полным ходом. И вот в преддверии выборов мы решили спросить русскоязычных австралийцев, какие темы наиболее важны для них при выборе кандидата. В разговоре с SBS Russian жительница Мельбурна Евгения говорит, вне зависимости от сферы, ей важно видеть конкретные работающие предложения.
Я смотрю на отсутствие популизма в предлагаемых решениях. Да? Если предлагается какой-то tax cut, то это должно объясняться, да, за счет чего, за из чего кармана вообще, как это будет все работать, да, то есть это должно быть объяснено. То есть я смотрю, где как бы предлагаются более сложные, долгоиграющие решения, потому что это и есть реальность, в которой мы живем, и просто политический, исторический опыт дает такую фундаментальность, что быстрые популярные решения не несут под собой каких-то профитов. Насколько я знаю, исторические события, да, не только по России, там, и по Австралии, и по Америке, ну, то есть как бы это стандартный случай. Вот. Первое, что меня интересует, на что я лично смотрю, это формирование бюджета на следующий год. Financial year 25-26. Какие статьи расхода заложены, как они как бы обосновывают свои статьи расхода, что для них важно. То есть я смотрю, как работают команды. Второе, что я смотрю, какое решение предлагают команды, политические партии, я имею в виду, какие предлагаются решения по снижению cost of living crisis, как люди работают с инфляцией, какие предлагаются решения. Следующее для меня идет tax cut. В погоне за голосами избирателей они предлагают какое-то снижение налогов. И здесь я смотрю и прям разбираюсь, за счет чего, да, за чей счет будет этот банкет. Потому что, как мы понимаем, мы платим налоги, особенно после всемирного кризиса. А каждая семья примерно платит около 40% своего бюджета, да, а цены все растут. И тенденция на их снижение не появляется. То есть мне интересно, какая будет налоговая система, как это вообще все работает, что предлагает та или иная партия, и какие действительно реальные работающие решения будут им предложены.
Также житель Мельбурна Слава в разговоре с SBS Russian отметил, что ему при выборе кандидата важна их программа по поддержке инноваций.
Ну, в силу моей занятости для меня это сфера образования и инноваций. Проблемы, которые я вижу и которые меня интересуют, решения, которые меня интересуют, это конвертирование образования в экономические инновации. У нас очень хорошее образование, высшее образование, университетское образование, но мы не так успешны с конвертированием этого образования в инновации, в интерпренерство. И я думаю, что любое правительство, которое будет, мне хотелось бы видеть какую-то программу, которая поможет этому улучшиться. Это создание экосистемы, в которой бы молодые предприниматели, выпускники университетов имели бы поддержку для того, чтобы создавать новые бизнесы, инновационные. Именно инновационные бизнесы мы очень хорошо покупаем и перепродаем, но мы очень хорошо конвертируем мозги в экономические бенефиты. А второе место, я бы сказал, что это энергетика, потому что энергетика определяет, ну, фактически потолок экономики. И опять же, мне кажется, что Австралии необходимо сделать важный шаг в сторону энергетики, которая была бы не ограничена. У нас огромная страна, огромный ресурс, и комбинация каких-то вот возобновляемых источников и атомной энергетики, я считаю, что очень-очень важна для будущего Австралии. Необходимо инвестировать не только в создание инфраструктуры, но и в технологии в том числе. Сейчас много хороших технологий в области атомной энергетики, которые гораздо более надежны, чем те технологии, которые мы знаем и боимся. Это технологии 50-60-х годов. Мы очень продвинулись хорошо в этом направлении, и Австралии нужно взять, как бы, этим воспользоваться. И, конечно же, модернизация энергосети. Это, я думаю, что будущее 30, 40, 50, 60 лет Австралии.
Житель Сиднея Дмитрий сказал в разговоре с SBS Russian, что для него приоритетная сфера – медицина.
Ну, наверное, все-таки в связи с тем, что я становлюсь старше и чаще обращаюсь к врачам, что все-таки тема медике и госпиталей, и доступности госпиталей, и скорости обслуживания в них мне на сегодня, так сказать, более приоритетная тема. Потому что, как бы, мама уже моя недавно ушла, и, так сказать, что называется, мы накушались, насмотрелись последние годы все, что творится в госпиталях, и вообще, как работает вся эта система медике. И как врачи, так сказать, уже берут за прием, то есть там не хватает им что-то, я не знаю. Но, в общем, по-моему, должно быть как-то, видимо, улучшение появиться за последние годы.
Он также отметил, что на второе место он бы поставил образование.
Я вообще все-таки бы поставил бы образовательный процесс, потому что, как бы, ну, дети мои уже школу давно закончили, но... Ну, как не очень давно, но все равно я, как бы, еще помню. Поэтому уровень образования, даже, как бы, в нашей школе, где они учились, довольно высокий рейтинг имеет, то все равно она не дотягивает до того, чтобы быстрее получить работу, быстрее интегрироваться во взрослую жизнь. То есть образование и медике.
Житель Голд Коста Аркадий сказал SBS Russian, что также медицина и образование для него важны при выборе кандидата.
Я бы начал с универсальной системы здравоохранения. То есть усиление Medicare. Сейчас видно, что пошла тенденция на уменьшение ее финансирования. Количество out-of-pocket costs растет. И также нет даже никакого разговора о том, чтобы включить в Medicare, по крайней мере, базовое стоматологическое обслуживание. Вот. И, соответственно, для меня это очень-очень важный вопрос. Вообще все публичные сервисы, да, все сервисы, универсальные сервисы доступа для публики, обеспечивающие, в общем, равный доступ граждан к базовым услугам, да, государственным. С моей точки зрения, доступ к универсальному системе здравоохранения, к качественному здравоохранению, это должно быть универсальным правом, по крайней мере, гражданина. Ну, вообще, в идеале, вообще правом человека, но, по крайней мере, в контексте Австралии, правом гражданина Австралии. Сейчас наблюдается тенденция, что Medicare начинает очевидно трещать по швам. Я его наблюдаю, ну, с 2012 года, когда я еще приехал, я еще некоторое время не пользовался, им я должен был пользоваться частной страховкой, частным фондом. И когда я уже начал пользоваться, совершенно тренд наблюдается на то, что очевидно, что она начинает уже сдавать позиции, потому что явно она недофинансирована, и все больше наблюдается увеличение влияния частных фондов. По сути дела, мы недострахованы. Второе – это система образования, пожалуй, потому что сейчас я как владелец малого научно-исследовательского бизнеса и как преподаватель по часовику в университете наблюдаю очень печальные последствия гиперкоммерциализации образования. Многие люди не обращают на это внимания или даже думают, что так исключительно и должно быть. Но в действительности гиперкоммерциализация образования сейчас пришла, в общем, к своему, можно сказать, апогею. И это начинает отражаться на качестве специалистов, в том числе инженеров, в том числе ученых и многих других специалистов в разных отраслях, которые очень скоро начнут работать. Очень тревожно, что государственные университеты, а большая часть крупных университетов Австралии, они являются государственными, они управляются как частные корпорации. Вот, на том, что по-русски называется на хозрасчете. И причем этот хозрасчет уже начинает принимать экстремальные формы, и из-за этого, разумеется, планка качества образования падает. Количество преподавателей недостаточно, количество студентов избыточное. Все точно так же, как это будет, ну, в обычном бизнесе, который продает какие-то тривиальные услуги. Образование – это не тривиальная услуга. Образование – это, по сути дела, особенно высшее образование. Это не просто даже услуга, это не просто способ научить людей каким-то профессиональным навыкам. Это один из краеугольных камней здорового демократического общества.
Жительница Перта Галина в разговоре с SBS Russian сказала, что приверженность кандидата к конспирологическим теориям для нее является важным маркером.
У меня, наверное, две будут темы, и я думаю, что они не очень типичные для стандартного избирателя. Как показал опыт нескольких последних лет, очень важно стало наличие кандидатов, которые не поддерживают конспирологические теории. Если честно, проверяю каждого. Эту информацию достаточно легко найти, занимает минуту или две. Как правило, есть такие вещи в интернете. Если кто-то когда-то засвечивался в новостях, поддерживая ту или иную конспирологическую теорию, для меня это стало важно, потому что, как оказалось, какой-то common sense не всегда приветствуется всеми кандидатами. И второй момент для меня — это будет окружающая среда, environment. Мне кажется, далеко не всех волнует, хотя для меня это важный критерий, потому что он касается всех аспектов нашей жизни. Ну, например, у нас в Перте дамба не наполнялась уже несколько лет. Нам просто не хватает воды, например. Мы с этим ничего не делаем. Поэтому бесплатный проезд или какие-то $300 там насчет по электричеству меня не так впечатляет, как более какие-то глобальные моменты. То есть я смотрю, действительно читаю полиси, что каждый кандидат предлагает, и фокусируюсь на, конечно, на окружающей среде, потому что это рано или поздно коснется каждого. Да, и для меня, конечно, важно, что до переезда в Австралию у меня, грубо говоря, право голоса было очень номинальное, поэтому при получении гражданства австралийского я свой голос просто так не отдам и действительно уделяю время на то, чтобы изучить каждого кандидата, но это на самом деле не так много времени, их не так много, и они все повторяются из года в год, как правило.
Мнение участников опроса не обязательно отражает мнение редакции. Следите за выборами 2025 года на платформах SBS и в бесплатном приложении SBS Audio. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. Илья Буркун – автор, художник и член редколлегии «Австралийская мозаика». Он приходил в гости в студию в Мельбурне к моей коллеге Ирине Бурмистровой и рассказал о новом 62-м выпуске «Альманаха».
Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в гостях у меня сегодня в мельбурнской студии хорошо знакомый вам Илья Буркун, журналист, автор, который принес очередной выпуск журнала «Австралийская мозаика», 62-й, член редколлегии и один из авторов этого выпуска журнала. Илья, здравствуйте!
Добрый день!
Илья, ну что, 62-й выпуск, здесь есть ваш очень большой текст, давайте, наверное, с него начнем.
Ну, прежде чем начать с него, я бы хотел небольшое предисловие, что наступил 2025 год, к сожалению, он не благосклонен к нам. Столько горьких для всего человеческого события прошло за этот короткий период. Это две локальные войны, которые, не дай бог, могут перерасти в мировую. И кровопролитие рождает непредсказуемую расовую и религиозную ненависть, которая, как водится во все времена, в первую очередь направлена на евреев. Антисемизм – это не новость, это в любой точке земного шара. Увы, и Австралия в этом отношении отличилась. Поэтому в этом выпуске появился материал «Список Шиндлера. Своевременное напоминание». Он о книге австралийского писателя Томаса Кеннелли про Холокост, послуживший основой знаменитого фильма, завоевавшегося 30 лет назад 7 Оскаров. Сейчас многие люди хотели бы этот фильм забыть, как вообще о Холокосте. И мы с вами не должны допустить подобной забывчивости. Естественно, в этом номере речь пойдет и о Украине. О ней рассказывают два известных русскоязычных писателя. Один, живущий в Бостоне, это Лео Эпштейн, и Александр Кабанов из Киева. Тему войны в Украине не обошел вниманием в двух своих правдивых рассказах и наш новый автор, писатель из России Андрей Ломовцев. И еще одна трагедия, гибель пианиста Павла Кушнира нашла отражение в этом выпуске. Кстати, уже после подготовки номера появилось сообщение о утверждении деятелями культуры Международного благотворительного фонда стипендии имени Павла Кушнира. Он погиб в застенках российских, где его обвинили в терроризме. И об этом нельзя не говорить. Ну, впрочем,
после здесь этого уже стало широко известно то наследие, которое он оставил, да, огромное количество записей, музыкальных
совершенно
передач.
Совершенно верно, да.
Они не были широко известны, пока Павел был жив, но вот открылся вот этот его огромный архив и стал распространяться очень широко в интернете.
И очень приятно, что есть учрежден вот именно этот фонд и стипендия его имени, который выделяет для тех, кто уехал из России, Украины, Белоруссии и обучается в ведущих музыкальных заведениях мира. Ну и теперь, конечно, хотел бы перейти к эссе, которое я написал о известном австралийском путешественнике, писателе, уникальная личность. Его имя Джон Коллинз. С ним я познакомился довольно давно. Он ровесник века, прошедший через две войны. Первая война в Испании, куда он бежал 16-летним пацаном, спасая республику Испания. За свои заслуги он получил высшую награду страны – крест Испании и гражданство почетного гражданина Испании.
Угу.
И заканчивается война, начинается Вторая мировая война. Его отец – монархист, и он вместе с Де Голлем бежит в Англию, и там воюет в составе английских войск. Воюет вместе с ним и его сын Джон Коллинз. Его направляют в французский легион, который воевал в Африке. И в Африке он участвует во многих сражениях. Он описывает быт того времени солдат французской армии. И благодаря тому, что он легко осваивал языки, он изучил один из местных языков Африки. И вербовал из этого племени солдат. Он участвовал в освобождении острова Крит, в освобождении Италии. Ну и затем с войсками французскими входит в Германию. И в Германии в одном из немецких городов его солдаты захватили ратушу. Как он сказал, как ваш Кантария совершил подвиг во время Отечественной войны, водрузив советский флаг вместо германского знамени, то же самое сделали французские мои солдаты в этом городе, сорвав немецкое знамя и водрузив французский флаг.
Здесь надо уточнить, потому что мы не сказали этого вначале, что это французский офицер, да?
Да, коротко могу сказать, что он французский офицер, и его история началась с того, что он родился на волнах Черного моря. Сразу возникает вопрос, как он туда попал. А дело в том, что его отец был военным атташе при Николае II. И когда начинается революция, он возвращается в Париж, женится. И в это время его направляют руководителем легиона французского в Одессу освобождать от красных. И когда в Одессе Красная армия стала гнать оттуда французов. Его родители вместе с войском погрузились на крейсер «Мирабу». У жены начали схватки. И впервые в истории этого крейсера военный врач принимал роды на корабле.
На корабле.
Да. Я ему сказал, что, в общем-то, наверное, вы должны быть скитальцем, рожденный на водах Черного моря. Он говорит, да, по всей вероятности, да. Я всю жизнь скитался по миру.
Ну и действительно получается скиталец, да, потому что очень много где в Европе и потом в Африке он жил и потом уже приехал в Австралию,
ну, в Африке,
да, для
он не просто жил,
чтобы
он там
понимали.
Преподавал в университете 8 лет в Эфиопии. Он совершал путешествия по Африке, причем в числе его студентов был один из африканцев. Он был сыном вождя одного из племен Африки. И он обратился к нему с просьбой, не может ли он связаться со своим отцом с тем, чтобы совершить путешествие на верблюдах по Африке, по их путям. Он обратился к руководству университета, ему выделили Виллис вместе с солдатом вооруженным, и они отправились в это село. И как он там находил дороги, он говорит, я не представляю. 150 километров по пустыне, и мы оказались в этом селении. Ну, меня приняли как почетного гостя, потому что это было очень... знаменательно, устроили ужин вечером на огромных пальмовых листьях, еда. И я вышел из хижины, достал фляжку, которую я носил всегда с собой, в ней был спирт, проспиртовал свои руки, потому что у них не едят ложками. И когда мы уселись, меня усадили рядом с вождем, и оказалось, по их правилам, званого гостя должен кормить в племени.
Руками?
Его руками, естественно. И он засунул свою руку в эту самую груду этого мяса и всего остального, долго что-то искал, наконец-то вынимает закрытый кулак и подносит к моему рту. Когда он раскрыл его, я увидел, что на ладони лежит бычий глаз. Я его спросил, и что, вы съели? Он говорит, а что мне оставалось? Если бы я этого не сделал, я потерял уважение, и дальше я бы не мог находиться в этом племени. Я говорю, и как? Он говорит, не представляю как. Я попросил что-то запить, и мне дают что-то белое в кокосовом скорлупе. Это оказался теплый кумыс.
Да, но теперь наши слушатели имеют маленькое представление о том, какое количество приключений там описано в этом эссе.
Ну, во всяком случае, он после этого был военным атташе в Румынии, где он закончил румынский университет и изучил остальных несколько европейских языков, которых он не знал до этого. Он был приглашен в Бразилию и там совершил путешествие по Амазонке.
Ну,
я могу опять,
да,
повторять, рассказывать довольно долго историю этого уникального человека.
Который в итоге оказался
в Австралии.
Австралии.
Да, 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 гражданин.
Давайте тогда еще коротко по следующим материалам, которые есть в журнале. Я вижу, что здесь есть большое интервью с Александром Васильевым, в том числе про балерину Павлову, которая приезжала в Австралию и Новую Зеландию.
Да, она приезжала в Австралию не один раз и принимали, ну, знаменитый торт Павлова. Новозеландцы считают, что это она там научилась.
Продолжается этому. Борьба,
да,
за авторство.
Да. Австралийцы считают, что они авторы, ну не авторы, во всяком случае ученики. Я думаю, и те, и другие. Ну, естественно, все были в восторге. Тогда писали все газеты о ней. Блестящий рассказ. Это написала наш главный редактор Торлина. И я хочу здесь немножко отвлечься и сказать, что это уникальный человек. Она практически не видит. У нее 10% зрения. Но ей же надо читать как-то тексты. 20-кратная линза, которую она читает какие-то тексты и продолжает работать, продолжает трудиться. И я сегодня преклоняюсь перед ее стойкостью, перед ее талантом и перед тем, что она создает. Благодарен нашим читателям, потому что благодаря вам мы существуем. Мы сегодня этот журнал распространяем и продаем по себестоимости.
Как вы его распространяете и куда можно позвонить или написать?
Позвонить, пожалуйста, два телефона. Один телефон – это главному редактору нашего журнала в Сиднее Татьяне Торлиной. Телефон 02-96-99-43-65. И в Мельбурне телефон мой 95-53-23-79.
А наша программа подошла к концу. Спасибо, что присоединились к эфиру SBS на русском языке. Для вас сегодня из Мельбурна работала Ирина Бурмистрова, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.